На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили совершает попытку пересечь польско-украинскую границу. В Баку в результате произвола столичного мэра запретили цифру 26, вспомнили бакинских комиссаров. В Северной Осетии активизируются спящие ячейки ИГИЛ. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас послушайте выпуск международных новостей. В регионах России в единый день голосования проходят выборы. Ураган Ирма прошел недалеко от Гаваны. Объявлено о предстоящей встрече дипломатов США и России. В регионах России сегодня проходят выборы. В единый день голосования должны быть избраны 16 губернаторов, в том числе и в аннексированном Севастополе, а также пройдут десятки местных референдумов. В Москве начались выборы муниципальных депутатов, которые войдут в советы 125 районов города. В ночь на воскресенье стало известно о задержании кандидата в муниципальные депутаты Галины Калининой. Сообщается, что ее подозревают в ведении агитации в день тишины, который был вчера, в субботу. Сама Калинина пожаловалась на необоснованное применение силы полицейским. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увольнении руководителей управы района Новопеределкино за грубые нарушения. Перед этим на хостинге YouTube появилась запись, на которой замглавы управы Светлана Антонова обсуждает планируемую победу своих сторонников на муниципальных выборах и вручает представителям избирательных комиссий конверты с вознаграждением. В минувший четверг газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на собственные источники, что московская мэрия решила свести к минимуму освещение предстоящих муниципальных выборов. Ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» также заявляло о так называемой «сушке явки» и использовании административного ресурса городскими властями. Движение наблюдателей Петербурга сообщило о массовом подвозе избирателей на голосование в Кузьмоловском городском поселении в Ленинградской области. Людей привезли на автобусе, водитель которого открыто заявил, что это инициатива местной администрации. Ураган Ирма в ночь на воскресенье прошел недалеко от Гаваны, в результате чего ветер достигал скорости 60 км в час и сопровождался проливными дождями. Об этом сообщает кубинское радио «Ребельде». По всему северо-западному побережью острова наблюдается штормовое волнение моря и подтопление на береговой линии. Высота волн в некоторых местах достигала 6-9 метров. Последние прогнозы показывают, что ураган Ирма ударит по городу Тампа после того, как шторм подойдет к западному побережью Флориды. По оценке Национального центра ураганов, Майами не примет на себя непосредственный удар, как первоначально предполагалось, хотя ожидается, что сильный ветер и дождь нанесут серьезный ущерб крупному мегаполису и близлежащим туристическим курортам. Губернатор Флориды Рик Скотт распорядился эвакуировать более 5 миллионов человек, проживающих на пути урагана. По всему Карибскому бассейну были зарегистрированы по меньшей мере 20 смертельных случаев в результате воздействия урагана Ирма.
Эхо Кавказа. Новости.
Государственный департамент США объявил в субботу, что в начале следующей недели в Хельсинки пройдет встреча высокопоставленных дипломатов Америки и России, направленная на сглаживание трений в отношениях двух стран. Состоявшиеся в этом году две беседы заместителя государственного секретаря Томаса Шеннона и замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова не увенчались успехом. На сей раз стороны, помимо тактических вопросов, намерены обсудить и более глобальные проблемы, в частности, контроль над вооружениями. Стороны согласны, что налаживанию стратегического диалога по войне в Сирии или конфликту на Украине мешают проблемы гуманитарно-дипломатического толка. Для Вашингтона это притеснение, которым подвергается собирается американский дипперсонал в России, замораживание строительства американского консульства в Санкт-Петербурге, запрет на усыновление российских детей американцами. Москва, в свою очередь, жалуется на санкции, введенные в ответ на присоединение Крыма и закрытие рекреационных объектов, принадлежащих России, в штатах Мэриленд и Нью-Йорк. В Санкт-Петербурге полиция задержала на Дворцовой площади более 130 человек, пришедших на несанкционированную акцию в поддержку мусульман Мьянмы. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. На задержанных составляют протоколы по статьям о нарушении правил проведения митингов и сопротивлении полиции. Всего в акции участвовали около 200 человек. 3 сентября у посольства Мьянмы в Москве состоялась несогласованная акция в поддержку мусульман Рохинджа. Полиция не вмешивалась в происходящее. Акции предшествовал пост главы Чечни Рамзана Кадырова с критикой властей Мьянмы из-за новой волны насилия над мусульманами Рохинджа. Власти Москвы отказались согласовать пикет в поддержку мусульман Мьянмы у здания посольства этой страны 8 сентября. В Национальном театре танца «Шайо» в Париже завершилась акция известных французских деятелей культуры в поддержку Кирилла Серебренникова. Собравшиеся подписали письмо, в котором призвали президента Франции предпринять все усилия, чтобы добиться освобождения режиссера и его сотрудников. Об этом сообщает Международное французское радио. Участники подписали и обнародовали письмо к российскому послу в Париже и выступили в роли модели для фотографа Оливье Сияпа, снявшего фотосвидетельство в пользу России. Режиссера. 21 августа российский суд постановил поместить Кирилла Серебренникова под домашний арест. В холле театра собрались директор «Шайо» Дидье Дешам, Оливье Пи, директор Авиньонского театрального фестиваля, директор Национального центра драматического искусства «Нормандия Руан» Давид Бобе, директор «Комеди Франсез» Эрик Рюф, актеры, хореографы, музыканты и бывший министр культуры Франции Джак Ланг и многие другие. Это были международные новости. Региональные новости в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, пытается перейти польско-украинскую границу. За последние 4 часа он уже несколько раз менял планы. На пропускном пункте Краковец во Львовской области его встречали около 2000 человек, среди которых были и его сторонники, и противники. Так особо запомнились воинственные активистки движения ФМН и так называемые тетушки, которых с места действия прогнали. Опасаясь провокации, Саакашвили принял решение ехать поездом Интерсити по маршруту Премысль-Киев. Но поезд остановили на территории Польши, заявив, что в нем находится лицо, которому въезд на Украину запрещен. Всем пассажирам было предложено пересесть на автобусы, что создало хаос и перепалки среди пострадавших пассажиров. Оставшись в поезде еще на некоторое время, Саакашвили все же вновь принял решение в пользу автобуса. На данный момент он прибыл в пункт пропуска Шегини. Пока Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко готовились к короткому брифингу, чтобы огласить очередное решение, мы говорили с журналистом украинской редакции «Радио Свобода» Галиной Терещук, которая на месте следила за передвижениями Саакашвили и реакцией всех прибывших встречать его.
Галина, расскажите, на данный момент, как я поняла, поезд Премысль-Киев остановлен на территории Польши. Какова ситуация, что предложено делать остальным пассажирам, кроме установленного лица, которому запрещен въезд на Украину?
В 2 часа дня должен был отбыть из Премысля поезд в Киев. Но вот уже сколько часов, сейчас никто не видит. Пассажирам предложили, чтобы они сели в автобусы и могли поехать автобусами через границу. Но скажу, что на границе очень огромные очереди, и потому пассажирам там не очень будет комфортно, чтобы это все выстоять. Приехала вот буквально полчаса тому следующий поезд из Украины в Перемиші, и с минуты на минуту он должен отбыть уже в Украину. Саакашвили и Тимошенко не сели в этот поезд. Сразу же работники, которые представились Укрзалізниці, сразу же заявил, что если Саакашвили сядет в другой поезд, никуда люди тоже не поедут. Очень такая огромная словесная перепалка между пассажирами, которые сказали, что у нас есть тоже билеты, мы хотим ехать, и нельзя вот так заложниками брать не только целый поезд, но и пассажиров. И сейчас Тимошенко находится внутри поезда, который первого не пропустили, а Саакашвили разговаривает постоянно с журналистами. Я спросила у него, общался ли он с польскими представителями власти, потому что все-таки это Польша, это Евросоюз, и политики Украины вот тут, сейчас, в ту же минуту решают свои вопросы, а не польские, не Евросоюза, а именно украинские. И как дальше, потому что это вокзал, тут свое расписание, своя жизнь. И Саакашвили ответил, что он говорил и с представителями польской политики и власти, и именно что все зависит от Порошенко. В данный момент никто ничего не знает, что будет. Сказали, что не уедет поездом Саакашвили. Я спросила у него, почему он ехал, скажем, машиной или автобусом. Он ответил, что боялся провокаций на пункте пропуска Краковец сегодня, где собрались активисты. И там было несколько таких подозрительных личностей, которые Нацгвардия взяла в кольцо и не пропускала из кольца. Но как только эти все активисты узнали, что Саакашвили будет возвращаться в Украину поездом Интерсити, они сразу же разъехались. Вот мы сейчас тут на перроне польского города Перемишль. Тут народные депутаты. Я вижу от Батьківщини, от Волі, Наливайченка вижу, от Батьківщини Тимошенко лидер.
А на что, собственно, вот он сопровождаемый многочисленной прессой и украинскими коллегами, так ни разу и не ответил на вопрос, на что он рассчитывал. И перед этим он в Женеве обсуждал правовые аспекты своей ситуации с комиссаром ООН по делам беженцев. И тоже неизвестно, к чему эти переговоры привели. Вот что конкретно по документам? Ничего не слышно?
Я не слышала таких заявлений. Я у Саакашвили спросила очень четко, писал ли он заявление для того, чтобы на гражданство Украины. Потому что каждый, кто хочет гражданство, должен писать такое заявление собственноручно. Потому что мы знаем, что то заявление, которое было в интернете, Саакашвили сказал, что это не его подпись. А Саакашвили мне очень четко ответил, что он не будет отвечать на этот вопрос, что он сейчас должен вернуться в Украину, и только в Украине сам он пойдет в суд именно с заявлением о том, что ему возвратили гражданство Украины. Я его спросила о том, почему не сделали это другие люди, потому что через украинский суд, высший суд административный, можно было такое сделать, то есть от его имени, и уже от июля до сегодняшнего дня был бы какой-то результат. Но Саакашвили сказал, что он не верит украинским судам и хочет собственноручно обращаться в суд. Но, вы знаете, очень было неприятно, когда в вагоне там люди с детьми, и очень возмущались, конечно, я их тоже понимаю, как мы все понимаем, да, в какой ситуации можно оказаться. И люди возмущались, потому что, говорят, если были пути, можно было автобусом ехать или машиной, но не надо было вот так с людьми, скажем, видела женщину старенькую, которая просто плакала, потому что она для нее это огромнейшая проблема для того, чтобы поехать там в Украину, не свои планы. Ну, мы понимаем, да, у каждого своя человеческая история. Тем не менее, соратники Саакашвили говорят о том, что они в этой перепалке такой словесной с людьми говорили о том, что вы что, не понимаете, это же вас держат в заручниках украинская власть. Ну, политические заявления, политический пиар, он очень, тут можно, знаете, очень виден, потому что очень много журналистов, действительно, очень-очень много журналистов.
А вот митинги у пропускного пункта Краковец, они оказались столь же многочисленные, как и предполагалось? Сколько
вы знаете, там, я вам скажу, потому что я там была, от 1000 до 2000 людей, говорили организаторы. Были люди, добровольцы от Семена Семенченко из партии «Самопоміч», и были от руха новых сил Саакашвили. Стояли палатки, палаток, может, 50, таких 60 палаток были. Это были активисты, это люди, которых привезли специально, потому что стоял транспорт, автобусы. Они очень быстро собрались и поехали. Была невеликая группа молодых людей, которые не назвались, кто они, откуда они. Полиция объяснила, что это люди без оружия, потому что они проверяли, и без документов. Что за люди? Их Нацгвардия взяла в оцепление.
Сам Саакашвили, когда давал интервью короткое Жанне Немцовой, сказал, что людей как минимум 10 тысяч, и это в чистом поле, и вдали от больших
городов, и это его впечатляет. Нет, не было 10 тысяч человек. И даже сами организаторы от партии Саакашвили, Рух Новых Сил, которых я спрашивала, люди с Киева, я спрашивала, сколько за их оценками людей. Они мне сказали, от 1000 до 2000. Семен Семенченко сказал, что его добровольцев около 90 человек. А молодых людей, которые неизвестны, которых называли люди, которые стояли вокруг тетушками, их было где-то человек 60.
Мы говорили с корреспондентом украинской редакции «Радио Свобода» Галиной Терещук, которая на месте следила за передвижениями Саакашвили и реакцией всех прибывших в Польшу встречать его. В центре Баку внезапно со скандалом закрыли кафе под названием «26». Оно располагалось неподалеку от парка «Сахиль», ранее носящего имя 26 бакинских комиссаров. Конфискацией имущества руководил сам мэр столицы Гаджибала Абуталыбов. Он прямо обвинил владельца кафе в пособничестве армянам. 26 бакинских комиссаров под руководством Степана Шаумяна в 1918 году жестоко подавили антибольшевистский бунт, в результате чего погибло около 10 тысяч человек. Арендодатель помещения арестован и доставлен в полицию. Сочувствующим дашнакам места в Азербайджане нет, заявил Абуталыбов, не забыв добавить, что владелец кафе осмелился написать цифру 26 еще и прописью на английском, а потому все причастные к функционированию заведения будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии с законом. Пока глава исполнительной власти так и не уточнил, в соответствии с каким законом он конфискует имущество и опечатывает кафе без решения суда и ордера. Хотя некоторым не нравилось название кафе в центре столицы, заведение уже несколько лет работало, арендуя часть здания, где находится Союз писателей Азербайджана. Общественность, привыкшая к тому, что власти могут средь бела дня арестовать любого и по любому поводу, в этот раз отреагировала бурно. В соцсетях эта история была воспринята как комическая. Заговорили о том, что все азербайджанцы, рожденные 26 числа, тайно подают знаки местным агентам Еревана. Мы обсуждаем ситуацию с азербайджанскими активистами гражданского общества Фикретом Мамедовым и Зардуштом Ализаде. Мой первый вопрос Фикрету Мамедову.
Почему его понадобилось закрывать именно сейчас, да еще с таким громким скандалом, вплоть до ареста владельца?
Ну, никто, честно говоря, не знает. Предполагается, что это просто как бы создан шум властью вокруг вот этого кафе. Есть и другие информационные вбросы, призванные отвлечь внимание от более важных событий, которые имели место быть в международной прессе в связи с Азербайджаном и с тем, что, то есть, с отмыванием денег и так далее, с лоббистской деятельностью, финансированием лоббистской деятельностью и так далее, которые здесь одна вот эта версия одна. А что касается вот почему так и так громко и так глупо? Ну, мэр у нас такой, то есть он, в принципе, всегда был и посмешищем, как бы, да, и героем всевозможных историй, анекдотов и так далее. Соответственно, вот он и устроил такую клоунаду. То есть, в принципе, можно было бы это сделать более грамотно, более четко, там, с какими-то, может быть, с какими-то юридическими обоснованиями. Но он сделал так, как он сделал, и просто это вызвало просто скандал достаточно большой, достаточно бурный в соцсетях и так далее. То есть, соответственно, единственное как бы разумное объяснение – это то, что, в принципе, пытаются отвлечь от чего-то более важного.
Ну, это опять же не совсем убедительное объяснение, потому что если кто-то хотел себе это помещение в центре города, то можно было сделать тихо. Но там было явно намеренный цирк.
А в этом и речь. То есть зачем надо было делать это в форме цирка, а в виде цирка, если можно было бы это сделать чисто и более, то есть очень спокойно и, в принципе, достаточно грамотно, и можно было просто обратиться к этим людям, я думаю, они не стали бы упорствовать и просто поменяли бы это. То есть и название, и все остальное. Более того, это кафе существует ведь на протяжении нескольких лет. Оно всегда работает, работало. И, в принципе, если это у мэра вызывает как бы ассоциацию с 26 бакинскими комиссарами, то это его как бы проблема. То есть люди могли его 26 и 27 и так далее. То есть, в принципе, можно было назвать 1915 год, и тогда бы у него, наверное, было бы там ассоциация с геноцидом азербайджанцев в некоторых регионах Азербайджана и в Баку. Но опять-таки это его проблемы, и, в принципе, это не является юридическим основанием для того, чтобы в такой жесткой форме преследовать людей. Соответственно, если шум создается на ровном месте, значит, он кому-то нужен.
А как сам мэр Баку объяснил, что он стал конфисковывать имущество без суда и следствия? Для этого же тоже
он
нужно...
Он пока еще не объяснил. Он завис. Ну, объяснено это тем, что... То есть чисто вот так, сама акция, она объяснена тем, что кто-то осмелился назвать кафе именем 26 бакинских комиссаров, ассоциировать, а 26 бакинских комиссаров, как известно, они всячески способствовали резне местного населения в период вот этот революционный, бакинской коммуны и так далее. То есть больше никаких других разумных объяснений нет, но опять-таки это его собственные фантазии, опять же, это могло быть... Ну, я, в принципе, и пошутил на эту тему, сказал, что у нас один премьер-министр и 25 министерств и государственных комитетов. Соответственно, получается 26. Что с ними тогда делать?
Собственно, сам владелец кафе объясняет это название. Он же намекал с какой-то целью. Я знаю, что есть немало людей, которые, конечно, против взламывания, конфискации, но и против названия. Потому что как, зачем провоцировать, зачем в центре Баку так называть кафе?
Ну, это его право. То есть у него нет ничего законодательного, чтобы запрещало ему это делать. То есть, если властям города это не нравится, есть цивильный способ сделать это по-другому. Допустим, запретить советскую символику, агитацию советской какой-то, там, делать советскую пропаганду и так далее. А и вносить соответствующие изменения в законодательство. И если кто-то этого не соответствует, подавать на них в суды. То есть, мэрия города должна подавать в суд. И, соответственно, в судебном порядке это решать. Осуществлять это рейдерским захватом, если бы даже там делал и каждый день пил и ел шаумен сейчас, будучи живым, если бы он был живым, соответственно, никто не имеет права.
А в основном, собственно, реакция людей однозначная или как-то разделились?
Нет, в принципе, она однозначная. И как бы мэра так особо не любят, знают его как дурачка и клоуна. Соответственно, никакого как бы... то есть вряд ли кто вообще посмеет вступиться за него, то есть при таких обстоятельствах. Соответственно, однозначно плохо, для бизнеса. Вот что значит, и там очень много иронии по поводу того, что правительство обещало там поддержку бизнесу, обеспечить его интерес, обеспечивать интересы бизнеса и так далее.
А это мнение Зардушта Ализаде.
Значит, у нас есть такой очень железобетонный, значит, довод, когда что-то хочешь сделать, но что не является вполне законным, это обязательно связывают с дашнаками, с армянами. Ну, у нас почти каждый армянин дашнак, что вообще-то, в принципе, недалеко от истины. И поэтому наши власти, предположим, этот скандал с Ландраматом связали с армянами, что это армянские происки. Значит, любой, значит, критика в адрес Азербайджана говорит, что это армянское лобби делает, организует всеми домашними. Ну, конечно, там доля истины в этом есть. Но, тем не менее, не нужно давать повода, не нужно совершать незаконные поступки. Вот вместо того, чтобы сказать, что а вот у нас правая нога хочет, левая рука хочет, ну так и делаем, они начинают говорить, что вот это армяне делают. Вообще-то мы все делаем правильно и принципиально, так сказать, верно. Ну, вот армяне, гады, они еще раздувают, и получается, что мы не правы. Вот и все. Ну, а что касается связи с армянами, у нас больше всех с армян встречается министр иностранных дел. Потом у нас бизнес-отношения еще части нашей элиты с армянами. Даже в самой Армении мне говорят, что есть объекты наших каких-то олигархов. Но, тем не менее, я думаю, что это тоже не является абсолютно преступлением. Более того, я за то, чтобы с армянами иметь общие дела, общий бизнес. Это могло помочь разрешению конфликта. Во время общего бизнеса появится доверительные отношения, а в принципе это может помочь нахождению общего какого-то решения компромисса. Вот и все. Что касается того, что МЕР занимается этим, а не судебные власти, приставы, а это у нас потому, что у нас в республике не работает конституция, у нас нет права частной собственности. Вот и все. У нас есть люди, которые до сих пор считают, что 26 банческих комиссаров, в принципе, были хорошие люди, потому что они боролись против богатых людей, против кровососов, против эксплуататоров. Они такие люди есть. Их немного, но они есть. Но я думаю, что пока ничто не имеет права на выражение своего мнения. И еще, кроме того, в Москве же продают, значит, эти разные матрешки с фотографиями, с изображениями Сталина, Ленина, не знаю, кого еще. За это же в России не сажают. А у нас попробуй сделай матрешку с Георгием Степановичем Шаумяном. Сделай, все, будет очень страшный вселенский скандал. Поэтому у нас немножко слишком серьезно все это воспринимается, хотя страна не серьезная, абсолютно не серьезная. Нет чувства, так сказать, легкости, нет чувства юмора. Нет, Стёб и Юрничество не воспринимается достаточно, так сказать, легко. А все это воспринимается брутально. Хотя, опять же, что страна абсолютно не серьезна.
Мы беседовали с азербайджанскими активистами гражданского общества Фикретом Мамедовым и Зардуштом Ализаде. Неправительственная организация «Справедливые выборы» провела мониторинг предвыборной ситуации в Грузии и выявила ряд нарушений. Речь в основном о законных, но подозрительных действиях представителей местных самоуправлений. Далее Серго Бригвадзе.
Предвыборный период проходит в достаточно спокойной обстановке, заявляют представители НПО «Справедливые выборы». Было зафиксировано 2 случая физического противостояния между активистами разных партий, столько же фактов давления и угроз в адрес разных кандидатов. Однако подобные случаи единичные и не носят масштабный характер, утверждает директор НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе. Между тем, большое подозрение у неправительственного сектора вызывает именно законная активность представителей органов местных самоуправлений, говорит Бенидзе. Мы запросили необходимую информацию из всех муниципалитетов и зафиксировали 38 случаев изменения бюджетов. Было увеличено финансирование некоторых инфраструктурных и социальных проектов. Спланированы же они были так, что основная активность по данным проектам ведется именно в предвыборный период. В Грузии запрещено начинать новые программы с момента начала предвыборной гонки. Также запрещено вносить какие-либо изменения в бюджет. Однако в последние годы в органах самоуправления стали использовать такие методы. Меняют бюджет заранее и финансируют разные социальные программы. Это можно расценить как попытку использования административного ресурса. Не меньше вопросов у представителей НПО «Справедливые выборы» вызывает и метод укомплектования районных избирательных комиссий. В некоторых окружных комиссиях процесс принятия решений проходил непрозрачно. Не было понятно, по каким принципам были выбраны те или иные члены районных комиссий. В отдельных случаях возникало впечатление, что решение было заранее согласовано. Мнения некоторых независимых членов часто совпадали с мнениями представителей грузинской мечты. Кроме того, во многих случаях представители окружных комиссий избирали в члены районных комиссий тех людей, которые еще во время прошлых выборов были привлечены к дисциплинарной ответственности, говорит Михаил Бенидзе. Особого внимания заслуживает и тема распространения дезинформации в адрес оппозиционных кандидатов в мэры Тбилиси в социальных сетях, отмечено в исследовании НПО. К примеру, пост, в котором неизвестные пользователи утверждали, что Алеко Элисашвили планирует перекрасить разные здания в столице в цвета радуги, или фейковая новость о том, что Элена Хоштария снимает свою кандидатуру на выборах. Более того, недоброжелатели оплачивали эти посты для того, чтобы их просмотрело максимальное количество людей. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. По последней информации, пограничники польской стороны пропускного пункта Шегини пропустили Михаила Саакашвили на территорию Украины. Об этом сообщает корреспондент «Украинской правды». Ранее автобус Саакашвили пропустили на пункт, а проезд другим машинам, которые были в составе колонны, которая ехала из Перемышля, перекрыли. Также на пункт пропуска заехали 4 полицейских машины. Водители, которые едут со стороны Украины, рассказывают об усиленных мерах украинских правоохранителей. Пассажиры автомобилей, которые едут в Украину через этот пункт пропуска, также не могут попасть к пограничникам и наблюдают за ситуацией. Как сообщает пресс-секретарь Валентина Наливайченко, Маркиян Лубкивский, на украинской стороне Шегини автобус встретил спецназ в бронежилетах, а пограничники сообщили, что по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области переход Шегини заминирован. Сейчас стало известно, что Саакашвили проходит границу с Польшей уже на украинской стороне пропускного пункта Шегини. Об этом сообщил Иван Крулько, нардеп, который находится на границе с Польшей. Украинские пограничники пропустили Саакашвили. Сейчас он проходит границу вместе со своими сторонниками, сообщил он. Парламентская делегация Грузии во главе со спикером Тамар Чугашвили посетит США, говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа страны. В рамках визита грузинские депутаты проведут встречи с членами Сената и Конгресса США, а также с представителями Госдепа. Кроме того, запланирована встреча с президентом Национал-демократического института Кеном Волоком, с исполнительным директором Международного фонда избирательных систем Уильямом Суини, а также с президентом Международного республиканского института США. Наша цель в рамках этого визита – предоставить информацию в связи с текущими в Грузии важными политическими процессами. В первую очередь, безусловно, о конституционной реформе и выборах в органы местного самоуправления, сказала Чугашвили. В рамках визита грузинские парламентарии также проведут встречи с представителями Института Маккейна, международных организаций Freedom House и German Marshall Fund. Кроме того, депутаты примут участие в работе круглого стола фонда Карнеги за международный мир. По информации агентства «Новости Грузия», в состав грузинской делегации входит вице-спикер Сергей Капанадзе, представитель парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава и депутат Ираклий Мезурнишвили. Визит в США начался сегодня, 10 сентября, завершится 16-го. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили представил кандидатов в мэры от грузинской мечты в Гурийском регионе, сообщает Интерпресс Ньюс. Кандидатом в мэры Узургети от грузинской мечты будет Беглар Сиоридзе, кандидатом в мэры Ланхути Александр Саришвили, а кандидатом в мэры Чохаратури представлен Ираклий Кучава. Это были региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Северной Осетии ликвидированы 4 боевиков, присягнувших ИГИЛ, которые, по информации Национального антитеррористического комитета, готовили нападение на сотрудников правоохранительных органов. На этой неделе в республике был введен режим контртеррористической операции. Далее Жанна Тарханова.
О том, что в приграничном с Грузией селении Чми были ликвидированы трое террористов, североосинским журналистам сообщил источник в силовых структурах. Спустя пару часов бой разгорелся уже в центре Владикавказа, когда на оживленной улице был блокирован еще один подозреваемый в связях с ИГИЛ. Скрываясь от преследования, он открыл огонь по силовикам и в ходе перестрелки был уничтожен. Позже НАК России выступил с официальным заявлением, в котором говорится, что контртеррористическая операция в Суаргонском ущелье и инцидент в столице Северной Осетии взаимосвязаны. По данным спецслужб, цитата, уничтоженные в Северной Осетии боевики готовились совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов. При них были обнаружены автоматы, гранаты и самодельные взрывные устройства. В ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ России была получена информация о нахождении на территории Северной Осетии членов законспирированной ячейки, приверженцев радикальной идеологии, которые присягнули на верность международной террористической организации ИГИЛ. Конец цитаты. Сообщается, что боевики отказались сложить оружие и сдаться властям. Цитата. Они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя преступники были нейтрализованы. Конец цитаты. Личные данные ликвидированных боевиков Национальный антитеррористический комитет не разглашает. Востоковед, старший научный сотрудник Северо-Осинского института гуманитарных и социальных исследований Эльбрус Сацаев указывает на стратегически важное расположение селения Чми, в котором были обнаружены террористы. Этот населенный пункт в Суаргомском ущелье лежит вдоль военно-грузинской дороги, граничит с Дарьяльским ущельем Северной Осетии и Джейрахским ущельем Ингушетии. В шаговой доступности от Чми находится российско-грузинская граница. Население поселка смешанное, там проживают осетины, грузины и ингуши. Чми, к тому же, входит в состав городского округа Владикавказа. По мнению Эльбруса Сацаева, боевики выбрали Чми не случайно.
Чми, там недалеко от этого селения леса. Там можно скрыться. Вот это селение находится на границе с Ингушетией, южнее это Грузия. Если, допустим, вот кто-то вот обозначит эту вот этот пункт для разворачивания каких-то террористических действий, очень подходящая зона. На юге Грузия, на востоке Ингушетия, на западе Осетия. То есть можно там и скрыться, там подходящая лесная зона. То есть в этом плане подходящая.
Эльбрус Сацаев полагает, что на территории Северной Осетии местного террористического подполья нет.
Нет, я не думаю, потому что у нас все равно вот эти подполья мусульманского направления, у нас более-менее все равно отслеживается. В этом плане все равно бы просочилось бы, конечно.
Российский политолог Артур Атаев также не согласен с мнением, цитата, что в Северной Осетии есть ячейки ИГИЛ, которые создают какие-то очаги сопротивления. Конец цитаты. Говорит Артур Атаев.
Такого нет. Более того, спящие ячейки, которые действуют на Северном Кавказе, они как раз к Северной Осетии, как правило, отношения не имеют. Точнее говорить о так называемых мобильных спящих ячейках, которые курсируют из одного региона в другой. Вот, собственно, в самой Северной Осетии дилизации и психологизации в своем негативном понимании. Негативном понимании этого термина нет. Вот я обращаю внимание на то, что и Марат Кавказ в свое время, учредив так называемый Вилаят и Ристон, ничего не добился. То есть сопротивление террористического экстремистского на территории Северной Осетии организовать не удалось. И поэтому Вилаят и Ристон, так скажем, был составной частью в последующем уже Вилаята Долгачева. А вот когда уже появилось соперничество Имарат и Кавказ, и ИГИЛ, в частности, в Кабардино-Балкарии соседней, и в Дагестане, после уничтожения Исхака Кебекова, одного из последних лидеров Имарата Кавказ, после этого Осетия снова становится ареной такой своеобразной террористической активности.
По словам Артура Атаева, причина такого внимания террористов к Северной Осетии кроется в ее геополитическом расположении. Военно-грузинская и военно-осетинская дороги, цитата, это та транспортная артерия, которая дает возможность налаживать поток так называемых добровольцев на Ближний Восток. Конец цитаты, продолжает Артур Атаев.
И были факты неоднократно, когда на территории многостороннего автомобильного пропуска задерживались так называемые добровольцы, которые пытались уйти на Ближний Восток, на территорию подконтрольного исламского государства. Но это не имеет системы, потому и попытки организации террористического подполья, они не дали схода. Потому что одно очевидно, на территории Северной Осетии социальная база терроризма, экстремизма, она минимальна. Те эффективные меры, которые идут в религиозной сфере, они не дают разрастись джихадистскому террористическому подполью на территории Северной Осетии. Это факт, который, конечно, вызывает недовольство тех рекрутеров и тех идеологов, которые пытаются вовлечь Северную Осетию в территорию своей террористической активности. Почему? Потому что Северная Осетия – это геополитическое звено, очень важное для террористов. Разная, своеобразная буферная зона, которая соединяет Кавказ. Конечно, для террористов важно и выход в Пакинсе, и выход в Кримокартли, и выход в дальнейшем в Турцию, и потом последующий на Ближний Восток.
Вместе с тем, по мнению Артура Атаева, ИГИЛ и другие террористические организации, цитата, находятся на издыхании после падения Масула и Дейр-эз-Зора. Они не в состоянии противостоять. Поэтому они стремятся распространить свои мобильные спящие ячейки на прилегающие к Ближнему Востоку территории, включая Южный Кавказ и Северный Кавказ, полагает Артур Атаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В середине октября в Женеве состоится очередной раунд международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье. Переговоры пройдут в формате двух рабочих групп. Первая по вопросам безопасности и вторая по гуманитарным вопросам. На обсуждении второй рабочей группы абхазская сторона намерена вынести вопросы экологической безопасности, охраны культурного наследия и абхазского архива. Заместитель министра иностранных дел Кан Тания рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, в каком ключе эти вопросы хотели бы обсуждать представители Абхазии.
Была информация о том, что вы встретились с политическим советником спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Томом Триером.
Да.
В ходе встречи обсуждалась повестка для предстоящих женевских дискуссий. В частности, речь шла об экологической безопасности. Угу. Стояли вопросы культурного наследия, угу, и архивных материалов и технической документации. Конкретизируйте немножко, расскажите, в каком именно аспекте обсуждались, да, эти вопросы. Если можно, конкретизируйте, о каких именно угрозах,
да,
идет речь.
Да. У нас в данный момент 4 угрозы экологические. Это и угроза национальной безопасности, и безопасности граждан наших, их здоровью. Первая угроза и самая, наверное, опасная, это вот мраморный клоп, которого в народе называют клоп-вонючка. По предварительным данным, вот сегодня у меня была встреча с представителями организации ACF, это движение против голода. Приехали эксперты из Италии, которые борются уже на протяжении 17 лет с этим мраморным клопом и не могут никак его побороть.
А да, в чем его опасность?
Его опасность в том, что он ест все, что имеет листья. С одного типа овощей может перейти на другой. Сейчас он поедает орех. После орехов есть предположение, что этот клоп может и на мандарины перейти. А без мандарин это уже совсем сложно экономике будет. А после мандарин и на помидоры без проблем он может перейти. И уже, говорят, были случаи, где-то съел. Речь здесь идет уже о продовольственной безопасности. По подсчетам вот этой международной организации ACF, около 80% территории Абхазии уже заражено вот этим вот мраморным клопом. Он присутствует практически во всех районах Абхазии. Самая большая популяция в Сухумском и в Галском районах.
Кан, откуда к нам попал этот мраморный клоп?
По своему виду, так как говорят эксперты, этот клоп из Америки. Но мог попасть он сюда через Европу. Это же не только абхазская проблема, это региональная проблема. Этот клоп уже давным-давно в Грузии. Он и в России где-то, вот уже в Сочи, у побережья.
Он туда попал с нашей территории?
Не с нашей. К нам он сюда попал, скорее всего, во время вот Олимпиады, так как предположительно. Но это только одна из угроз. Вторая угроза у нас, как вы знаете, это вот бабочка, огневка, которая съела большую часть самшита нашего колхидского. Около 15 тысяч гектаров у нас было лесов, осталось около 4500. Это предварительные подсчеты. У нас появилась новая угроза, это пальмовый долгоносик. На прошлой неделе мы встречались с Романом Саидовичем Дбар и с международным экспертом из Всемирной продовольственной организации ООНовской. По их данным, этот долгоносик уже подходит к Гагре. Он сейчас где-то в районе Цандрыпша. Съедает пальмы изнутри и практически полностью их убивает. Пальма после этого не живет. У нас около 10 тысяч пальм по побережью Абхазии. В случае проникновения этого долгоносика дальше Гагры, по подсчетам, за несколько лет мы потеряем все наши пальмы. А это кардинально изменит наш пейзаж, ландшафт вообще Абхазии и привлекательность, соответственно, курортную тоже. Это вот третья такая экологическая угроза. И четвертая, совсем недавняя, это нодулярный дерматит, заражение крупного рогатого скота. Оно пока совсем в нескольких случаях, но ветеринары уже бьют тревогу, сообщают нам о том, что если не закупить вовремя вакцины, самые лучшие вакцины на данный момент в Турции, но их нужно закупать и лечить животных. А в обратном случае животные не смогут размножаться, и мясо будет не то, и не совсем как бы пригодное для еды. У нас пока не переросло в эпидемию, но сейчас будут вестись крупномасштабные исследования при помощи международных экспертов.
Какие задачи перед вами стоят вот в решении этих проблем?
Привлечь международную помощь, международных экспертов, которые бы подсказали нам самый эффективный путь борьбы с, и с клопом, и с другими паразитами. Потому что это, опять-таки, не абхазская проблема, это региональная проблема. Точно такие же проблемы и в Грузии, и в Турции, и в России, на Черноморском побережье. Мы постараемся привлечь сюда экспертов, ну и финансовую помощь, наверное, тоже, посредством женевских дискуссий.
Вопросы культурного наследия, архивных материалов,
да,
и технической документации.
Да.
Если можно, поясните, о чем тут будет идти речь?
Несколько наших храмов являются культурным наследием всего человечества. Не только Абхазии, это Алыхнинские и Бедийские храмы в плачевном состоянии и требуют незамедлительной интервенции экспертов, реставраторов. Поэтому мы обратились к международному сообществу с просьбой привлечь финансовые ресурсы и экспертов, с тем, чтобы они посодействовали нам в восстановлении наших архитектурных памятников. И к нашему большому сожалению, эту тему политизировали. Сейчас ведутся переговоры с тем, чтобы этот политический оттенок убрать, вывести этот вопрос на сугубо технический уровень и найти достаточное финансирование для того, чтобы действительно сохранить эти памятники.
У нас в Абхазии много памятников истории,
очень
архитектуры.
Много, да.
Почему были выбраны именно два этих храма?
Все-таки вот и Лыхнинские, и Бедийские храмы с точки зрения именно и архитектуры, и ценности не только для Абхазии, но и для всего мира, они бы привлекли больше внимания к себе, да, и плюс их состояние действительно плачевное. В Лыхнинском храме из-за того, что крыша начала протекать, фрески уникальные, они намокли. Потом, когда поставили вот эту вот импровизированную крышу, это все подсохло, и эти фрески набухли. И они, их сейчас, если пальцем тронуть, они просто сыпятся.
Что с архивом и что с технической документацией?
Большинство наших архивов сгорело во время войны. Большая часть архивов до сих пор хранится в Грузии. Это все было вывезено. В советское время какие-то архивы посылались в Грузию, нам оставались копии. И мы стараемся добиться того, чтобы нам какую-то часть наших важных архивов вернули.
А какая это часть архива?
У нас огромный список архива, который нужно вернуть. И вот у нас идут переговоры как раз-таки очень сложные. Наши грузинские соседи не совсем идут навстречу в этом вопросе. Чрезмерно его политизируют. Кстати, передали нам на 34-м раунде, если я не ошибаюсь, 19 гигабайт оцифрованных архивов. Там были видео с Нестором Лакобот, архивы времен русско-турецкой войны, русско-кавказской войны, времен Российской империи, связанные как раз-таки с не совсем благими историческими событиями для Абхазии. И, конечно же, это все несло такой политический окрас все равно. И вот мы пытаемся деполитизировать эту тему и добиться тех архивов, которые нам нужны.
Это была беседа с абхазским замминистра иностранных дел Каном Тани о предстоящих женевских дискуссиях по вопросам Кавказа. Он разговаривал с нашим сухумским корреспондентом Еленой Заводской. Россия готовится внести в Совбез ООН резолюцию о размещении миротворцев ООН на линии разграничения в Донбассе для обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Об этом заявил в ходе визита в Китай Владимир Путин. Некоторые увидели в этом признак готовности Москвы к новым подходам, другие видят в этом очередное лукавство Кремля. Возможности, перспективы, подводные камни и другие подробности этой идеи мы обсуждали с украинским политологом Александром Палием и журналистом «Московской новой газеты», не раз бывавшим в Донбассе, Павлом Каныгиным. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Александр, в чем подвох? И есть ли подвох в этом предложении Москвы?
Ну, во-первых, это определенное изменение действительно риторики Кремля, потому что раньше категорически отвергалась возможность миротворческих сил на Донбассе. То есть это определенное изменение. Мы понимаем, почему оно произошло. Ну, так скажем, можем примерно рассчитывать. В чем подвох? Подвох в том, что предлагается разместить миротворческие силы исключительно на линии разграничения. То есть не идет речь ни о контроле границы Украино-Российской, ни о вообще контроле ситуации на оккупированных территориях. На территориях так называемой Ордила, как они называются в Минских соглашениях. Поэтому мы видим, что Путин, ну и Россия, в общем, поняла, что украинская оборона там достаточно серьезная на Донбассе, она, пробить ее будет очень сложно. И, исходя из этого, они хотят законсервировать ситуацию там. Для чего законсервировать? Чтобы эти территории не обвалились сами назад в Украину. Когда, если российские войска будут выведены, если все россияне оттуда будут выведены в соответствии с Минскими соглашениями, пунктом 10 Минских соглашений, то после этого отдельные населенные пункты могут и, скорее всего, очень быстро вспомнят, что они Украина, захотят наших пенсий, зарплат и так далее, спокойствия и какой-то перспективы. И вот чтобы этого не произошло, фактически Россия предлагает законсервировать ситуацию недорого, уже без таких серьезных вливаний, просто за счет того, что Украина будет уважать миротворцев ООН или ОБСЕ, ну а Россия, как всегда, не уважать ни миротворцев, ни свои собственные обязательства. Вот такая, такой расклад, как мы его видим в Украине, скорее всего, так оно и есть.
Павел, ваш опыт командировок в Донбасс, что вам говорит? Действительно ли есть такая опасность отвала, перемешивания Донбасса? Или, в общем, как бы миротворческие силы будут радостно встречены в населении Донбасса, при том, что пока никто не говорит о национальном составе этих сил?
Они будут встречены так, как им будет посоветовано их встретить представителями вот этих ДНР и ЛНР. Потому что мы прекрасно знаем, что на населении там очень легко поддаются манипуляциям, и все каналы информации в ДНР и ЛНР контролируются вот российскими, значит, этими местными властями. Поэтому как это будет необходимо в Москве, так это и будет подаваться там на территориях. Поэтому так это и будут воспринимать люди. И мы прекрасно помним, как менялась реакция местного населения, там, или, скажем, активной части местного населения на миротворцев, извините, на представителей миссии ОБСЕ. Их забрасывали тухлыми яйцами, помидорами, их машины громили, около отелей, где они живут, выстраивались классичные дежурства неких местных донецких и луганских дружинников. И это происходило в тот момент, когда, в общем, миссия ОБСЕ занималась своей работой, беспристрастно мониторила ситуацию, сообщала как о нарушениях со стороны украинских силовиков, так и нарушениях там перемирия со стороны пророссийских сепаратистов. Вот. Поэтому, если, конечно, все сложится так, как хочет Путин, вот, то, конечно, миссию миротворческую будут встречать там на ура. Но я боюсь, что этого не произойдет. Мне кажется, что то, как хочет Владимир Путин, это очень реализовать трудно в нынешних условиях. На это не согласится, во-первых, ни Украина, не поддерживающий ее Евросоюз, я думаю, что вот поэтому вот в таком виде это все выглядит как очередная такая попытка такого дипломатического блефа, показать, какие мы хорошие, и что Кремль, в общем, готов идти на очень серьезные уступки в плане урегулирования мирного на Донбассе, и даже такой вот выкидывает такую карту, да, вот, такое делает очень мощный, казалось бы, жест, но за этим скрывается, как сказал мой коллега, на самом деле такая очень казуистическая картина. Предлагается ведь не на всю территорию, да, подконтрольную ДНР и ЛНР пускать миротворцев, а только на линии ограничений. Ну, а какой в этом смысл? Я, честно говоря, не знаю.
Александр, правильно я понимаю, что сама постановка вопроса о миротворцах в таком контексте, это как бы конец эпохи Минских соглашений?
Нет, я бы не сказал. Минские соглашения, они скреплены решениями Совета Безопасности ООН.
Я имею в виду по содержанию, по сути.
И по содержанию тоже нет. Минские соглашения предусматривают контроль, в частности, границы между Украиной и Россией на каком-то этапе. Но, скорее всего, это будет уже после выборов, после выборов на местах. А нам важно, чтобы россияне реально вышли оттуда, российская техника тяжелая реально вышла и больше не заходила. Вот здесь стоял вопрос очень четко, кто будет контролировать вот до выборов, до взятия границы под контроль украинскими силами, которые в соответствии с Минскими соглашениями действительно написано сразу после выборов. Вот кто будет контролировать, например, выполнение пункта 10, это выведение всех иностранных войск, тяжелой техники, разоружение незаконных формирований, выведение всех иностранных добровольцев, наемников и так далее.
Речь идет не о границе России и Украины, а о нынешней линии разграничения. И именно поэтому я спрашиваю про Минские соглашения. В этом контексте.
Тем не менее, если этот вопрос возник, то мы его воспринимаем таким образом, что, скорее всего, Россия хочет каким-то образом вернуться в мировое распределение труда, которое для нее важно, несмотря на всю браваду о том, что санкции незначительные. То есть Россия хочет какую-то лояльность здесь показать. И это во-первых. А во-вторых, что действительно штурмуют уже пророссийские боевики России и непосредственно россияне достаточно долго линию разграничения, ничего у них не выходит. Ни в Авдеевке, ни под Мариуполем, ни на других территориях. То есть это бессмысленно, занятие признано бессмысленным. И вот Россия пытается достаточно дешево законсервировать эту ситуацию, чтобы вот эти территории не обвалились обратно. То есть хитрый ход, но в переговорах все, в принципе, занимаются немножко хитрят. Поэтому ничего здесь необычного нет, все очень прозрачно, наоборот. Я думаю, что и для наших международных партнеров тоже все очень и очень прозрачно. Ключевой вопрос, о котором говорили и американцы, и, наконец, недавно начали говорить наши французские и немецкие партнеры, это выведение иностранных войск, иностранной тяжелой техники. Если это будет сделано, то тогда, конечно, некоторые компромиссы с украинской стороны возможны. Но для нас очень важно, чтобы взять под контроль границу и чтобы ничего больше не приезжало со стороны России. А так мы мирно разберемся без никаких там страшных страшилок, о которых рассказывают россияне по своих телеканалах, с теми людьми, с которыми украинцы жили без никаких проблем после распада Советского Союза. У нас между жителями Донбасса и остальной Украины, наверное, нос никто не разбил друг другу.
Александр, скажите, Павел, скажите, здесь прозвучало слово «компромисс». Не согласится Киев на такое предложение по линии разграничения, Москва не согласится, конечно же, о миротворцах по границе. Компромисс возможен, если поставлен вопрос о миротворцах в принципе. Это обсуждение, какие-то перспективы вообще имеет, технические, финансовые, политические. Мы можем говорить о том, что миротворцы в принципе могут как-то там все-таки появиться? У нас 45 секунд.
в такой ситуации, наверное, вряд ли, потому что у Москвы есть свои интересы, которые никак не связаны с прикладной ситуацией на Донбассе. Да? У нее интересы исключительно геополитические, поэтому какие-то полумеры ей не очень интересны. То же самое и Украина. Украина не хочет эти территории обратно на условиях России, на условиях Кремля. Она хочет их абсолютно без кондиций получить назад, получить контроль над границей с Россией и Украиной, чтобы, как вот сказал уже Александр, ничего туда не проникало. На это не может согласиться Москва. Поэтому ситуация выглядит, конечно патовой, хотя, по сути, конечно же, да, если убрать все амбиции, геополитические интересы, это возможно компромисс. И миссия миротворческая, идея очень хорошая.
Это была беседа с украинским политологом Александром Палием и журналистом «Новой газеты» Павлом Каныгиным. С ними беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наш сайт www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.